Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. 28 августа 1917 года, ровно 100 лет назад, собрался Поместный собор Православной Российской Церкви. Наиболее значимым и повлиявшим на всю дальнейшую историю православия в нашей стране стало решение собора о возрождении патриаршества. Но, конечно, помимо этого, его участники обсуждали и множество других вопросов, однозначные ответы на которые не найдены и по сей день. Обсуждался все, разумеется, в очень непростых условиях. Немного пролить свет на события 100-летней давности нам поможет сегодняшний гость. Кандидат исторических наук, научный руководитель проекта по изданию документов Поместного собора 1917-18 годов Александр Игоревич Мрамлин. Здравствуйте, Александр Игоревич.
Здравствуйте.
Сначала предлагаю немного восстановить причинно-следственные связи, потому что существует мнение о том, что собор был созван как ответ на революционное настроение, в целом на политические перевороты в стране. Но ведь идея о необходимости его созыва, она же появилась, возникла гораздо раньше.
Ну да, и поэтому можно сказать, что он был создан не как ответ, а как ответ на потребность, которая возникла внутри церкви. Потому что, в общем-то, церковь еще в XIX веке начала готовиться к собору. Соборность – неотъемлемая черта православной церкви. В общем, это даже догматическая черта, она есть в символе веры. Вот само это понятие соборность еще наши выдающиеся мыслители XIX века ввели в такой активный общественный, можно сказать, оборот. А от мысли, от теории до практики, особенно в России, проходит обычно очень большой промежуток времени, дистанция велика, и вот она оказалась велика. И в России тоже. Если, скажем, там Хомяков или Кириевский, которые писали о соборности в 40-е годы, 30-40-е годы 19 века, не думали о том, что скоро может быть какой-то собор. И даже следующие, и еще через одно поколение тоже не увидели собора. Да? Произошло это в 1917 году, практически через 80 лет после трудов Хомякова и Кириевского. Как это происходит? Так что действительно, после того колоссального удара, который был нанесен при императоре Петре I по строю русской церкви, вот русская церковь практически полтора века приходила в себя, а потом, придя в себя, начала подготовку. И подготовка эта длилась определенное время. Собственно, короткая подготовка, если вот говорить о непосредственной подготовке, это 1905-1917, но тоже 12 лет. Вот, назовите какое-нибудь еще мероприятие в нашей истории или в нашей новейшей, можно сказать, истории, да, к которому общество, народ готовились бы 12 лет. Ну, само собой разумеется, что и само мероприятие, и само событие должно быть колоссальным, к которому так долго готовиться.
Так что все-таки в 17-м году послужило толчком? Вот как появилась возможность наконец созвать его? Почему именно этот год, эта дата?
Ну, этот год, потому что на самом деле собор хотели созвать еще в последнее царство при Николае II. Но император, к сожалению, не изъявил свою волю в течение своего управления на то, чтобы собор был создан. Такая возможность у него была в 1907 году, когда предсоборное присутствие завершило свою работу, представило синоду результаты этой работы. Синод выразил свою готовность к тому, чтобы русская церковь собрала собор, но император наложил резолюцию – собор пока не созывать. И вот он снова не созывается. В 1912 году учреждается второй предсоборный орган – предсоборное совещание, который в таком вялотекущем бюрократическом русле действовал до 1917 года. И вот когда сменился политический режим, когда пала монархия, тогда именно оказалось возможным принять вот это решение. Это не потому, что революция вызвала собор, а потому что оказалось возможным, наступили такие условия, когда сама церковная власть смогла заявить, что да, собор должен быть создан. Плюс еще и новый так называемый революционный оверпрокурор Владимир Николаевич Львов тоже оказался за собор. И, в общем-то, все эти обстоятельства привели к тому, что в апреле 2017 года уже принято окончательное решение, что собору быть. Ну и после этого работа предсоборного совета летом 2017 года. И, как вы сказали, на успение 2017 года открывается собор, который действительно стал в нашей истории самым продолжительным и, наверное, самым выдающимся и по своему составу, и по количеству решений, которые он принял.
А в каких условиях приходилось работать с участником собора? Он же длился до 20 сентября 2018 года.
Ну, по новому стилю, да. Условия были достаточно непростые. То есть поначалу это были вроде как обычные и достаточно приятные условия, потому что делегаты со всех епархий съехались в Москву, поселились кто где, но в основном в Московской духовной семинарии. Сейчас это здание Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, Делегатская улица в Москве. Недалеко там находится Лихов переулок, где находился Московский епархиальный дом, построенный за 16 лет до этого тогда митрополитом Московским, а во время открытия собора митрополитом Киевским Владимиром Богоявленским. И вот это были ключевые точки, где жили и где работали соборяне. Вроде бы вот, несмотря на такую вот мятежную достаточно обстановку, они, значит, приступают к такой спокойной, казалось бы, мирной работе. Действительно, работа мирная. Сначала встречаются, служат божественную литургию при открытии, молебен на открытие. Огромное количество приветствий собора. Буквально вся Россия всполошилась, и разные епархии, благочиния, приходы, церковные общества, светские организации в большом количестве, общественные, государственные институты. Все посылали свои приветствия собору, все, в общем-то, откликнулись на то, что собор был открыт. Это миф позднейшей и литературы, и публицистики, большевистской большей частью, о том, что собор оказался незамеченным, что все заметили революцию, но не заметили собор. Заметили, потому что если мы откроем газеты, скажем, 17-го года, вот в рамках нашего издания готовится специальный том, который будет состоять из публикаций газетных о соборе того времени, мы увидим, что практически все издания, кроме самых там радикальных или каких-то тематических и узкоспециальных, они все откликнулись на то, что открылся в Москве собор. Дальше начинаются уже какие-то конкретные вопросы. И в этой работе собора, вот в конкретной уже тематической работе собора, прежде всего встает вопрос начавшихся фактически таких, ну, еще мелких, но гонений на церковь. Потому что Временное правительство в июне 2017 года принимает акт о том, что все школы объединяются в ведении Министерства народного просвещения. А это означает, что церковно-приходские школы абсолютно беззаконно отнимались от церкви. И вот именно этим вопросом в первую очередь занялся собор, ну, а потом уже череда абсолютно важных и других вопросов, которые стояли перед церковью и обществом.
564 депутата, если не ошибаюсь, всего принимали.
Лучше сказать, делегата. Или члены собора. Да, действительно, это были представители от епархии. От каждой епархии избиралось три мирянина, два клирика, и по должности ехал архиерей. То есть 6 человек от каждой епархии. И еще избранники от разных государственных органов. Например, члены собора от Государственной Думы, которая в то время еще существовала, несмотря на то, что политический строй сменился. Члены Совета от Государственного Совета. Члены собора от университетов. Каждый императорский университет послал своего делегата на собор. Члены от монашества. Крупнейшие монастыри России тоже прислали своих наместников или либо делегатов на собор. То есть представительность была максимальная. Духовные академии, естественно, послали. Профессура духовных академий лучших своих представителей направила на собор. Это были, в общем-то, огромные такие умы, ученые европейского уровня. Когда мы начнем перечислять имена, я не знаю, для каждого ли, кто из нас слушает, эти имена будут значимыми сегодня, но тогда это были действительно столпы нашей церковной науки, но даже и светской. Вот достаточно назвать, например, имя профессора, позднее академика Бориса Александровича Тураева. Он участвовал как член собора в его работе. Выдающийся историк, египтолог, востоковед. Да, и из чисто церковных ученых, например, профессор Покровский Александр Иванович, который был большим специалистом в епархиальной истории. Позднее он стал обновленцем, но в момент проведения собора он, наверное, один из лучших экспертов по тому, как епархиальное управление было устроено в древней церкви. И, наверное, поэтому предельно эффективно работает отдел об епархиальном управлении, который в результате принимает решение о выбранности епархиального епископа. В отличие от этого решения, например, другой отдел собора, а собор поделился на отделы и комиссии, отдел о благоустроении прихода не принимает предлагавшегося ему решения о том, чтобы настоятель был избран. Настоятель назначался архиереем, но в приходе учреждался приходской совет, приходское собрание, которые имели наряду с настоятелем ключевую власть в управлении делами прихода. И так, в общем-то, практически по любому вопросу церковной жизни на соборе оказались ключевые и очень ценные эксперты, а не просто представители епархии, но и представительство вот епархии и регионов, как говоря современным языком, было максимальным. То есть вся церковь была представлена на соборе.
Ну, на первом месте, конечно, стоит такое деление собора, как постановление патриаршества. Вот если судить по документам, с которыми вы работаете много лет уже, или по другим источникам, по документам собора, будущий святитель Тихон представлял себе вот масштабы предстоящих гонений на церковь?
Гонений, я думаю, он предчувствовал, потому что они просто разворачивались на глазах. Надо сказать, что и сам святитель Тихон, и многие другие члены собора – это чуткие люди, которые были хорошими аналитиками. Многие из них, конечно, были идеалистами. Они верили в лучшее. Мало кто верил вообще, что власть большевиков простоит десятилетия. Мало кто верил даже, что она год простоит. Потому что, например, в начале ноября 2017 года на общих собраниях собора, в пленарном заседании, большевики характеризуются как группа людей, незаконным образом захвативших власть в Петрограде. И собор вырабатывает систему взаимодействия с государством, исходя из идеальных соображений, а не исходя из ситуации гонений. Поэтому принимается 2 декабря 1917 года положение о взаимодействии церкви и государства, о правовом положении церкви и государства. Это своего рода такая декларация собора, которая должна была быть направлена в учредительное собрание. И там говорится о союзе, в тесном союзе церкви и государства. Не у византийской симфонии, когда все переплетено, эта вот система новая, союза, обновленная такая, она предполагала, что церковь может быть вполне отделена от государства, потому что большинство партий, которые играли на политической арене тогда, они больше склонялись за модели отделения церкви от государства. И соборяне это видели, и святитель Тихон тоже. Они видели это, они не спорили с этим. Они соглашались, что церковь должна и, скорее всего, будет отделена от государства быть, но при этом должен быть союз. И вот на этом союзе они настаивали. Но какой мог быть союз с большевиками, которые сразу против церкви начали действовать физической силой? Не какими-то правовыми мерами, даже пусть такими, которые не нравятся членам собора, но физической силой. И я думаю, что уже в первом месяце 2018 года, тем более, и члены собора, и, естественно, во главе с святителем Тихоном прекрасно представляли себе, что ничего хорошего не будет, что гонение продолжится. Но, по крайней мере, когда был убит почетный председатель собора, митрополит Владимир Богоявленский в Киеве, всем стало ясно, что эпоха гонений началась.
Ну, наверное, большинство тем, которые поднимались тогда соборянами, сейчас обсуждают еще до сих пор.
Вот, например, не все.
Ну, многие, да, например, использование русского языка при богослужении. Или высота иконостаса, тоже интересный вопрос. Вот. Насколько я знаю, звучала даже мысль о введении чина диаконис. Насколько это серьезно рассматривалось, я, к сожалению, не знаю, но было такое. Вот какие, на ваш взгляд, мысли, идеи, которые так и не воплотились в жизнь, они наиболее актуальны сегодня, по вашему?
Я думаю, что, во-первых, очень много воплотилось. Просто это, так сказать, это немножко так завуалировано. И мы не всегда это видим. И, собственно, наше исследование, наша публикация документов, она посвящена тому, чтобы раскрыть это то, что хорошее уже есть в нашей сегодняшней церковной жизни, и связь с этого хорошего с решением собора. Но многое, конечно, и пока не претворено в жизнь, но это тоже, в общем, вопрос ближайшего времени. Мне кажется, что вот даже тот вопрос, который вы упомянули о диаконисах, собор просто не имел времени дорешать. Фактически Ольга Клюева, которые признали годной, так сказать, к тому, чтобы стать диаконисой и посвятить ее в чин диаконисы, она была к этому тоже готова. Просто собор не успел ввести этот чин, но без решения собора это трудно было сделать. Да? Но ничто не мешает сегодня ввести чин диаконис, опираясь на те решения, которые были выработаны собором, с одной стороны, с другой стороны, опираясь на пример нашей братской поместной церкви Александрийского патриархата, где чин диаконис в прошлом году был введен. Вот, поэтому тут, в общем, нет никаких препятствий. То же самое по любым другим решениям. Ну, патриаршество, слава Богу, было восстановлено и сохранилось, и действует. Да? Дальше, если мы пойдем по иерархии вопросов, мы увидим, что любой вопрос может быть сегодня также использован в современной церковной жизни. Вот само название Высший Церковный Совет как орган высшей церковной власти у нас тоже восстановлен Святейшим Патриархом Кириллом. Но на самом деле он сейчас является таким бюрократическим органом, он собирается из руководителей синодальных подразделений, но опять же никто не мешает в какой-то среднесрочной перспективе вернуться к решениям поместного собора, когда Высший Церковный Совет избирается на соборе. И его члены помогают и синоду, и патриарху в управлении административными, хозяйственными делами на постоянной основе. Они не просто там раз в месяц, раз в два месяца встречаются и координируют какие-то вопросы. Они реально являются церковной властью, высшей церковной властью вот в этих сферах. Епархиальное управление. То же самое, в принципе, у нас действуют епархиальные советы, но никто не мешает им быть, их членам быть избранными на епархиальных собраниях, как это установил собор 17-18 годов, тоже, даже и на конкурентной основе. Это, в общем-то, элементы реализации соборности. И в этом смысле, если мы в любой такой сфере возвращаемся к решениям собора 17-18 годов, мы, как церковь, укрепляемся. Мы приобретаем. Не теряем что-то, а приобретаем. А по некоторым вопросам, вот как я уже сказал, просто решение, так сказать, скрыто, завуалировано, но действует. Вот, например, собор обсуждал, что делать с церковно-приходскими школами. Да, временное правительство, тем более большевики, их фактически уничтожили, как отдельно существующие структуры. Начали запрещать преподавание закона Божия в школах. Но у нас существует прекрасный тип учебных заведений, как православные гимназии. В большинстве епархий это есть, они работают. То есть это школы, которые действуют по государственным стандартам, но являются при этом частными и владеет ими приход. И организует их приход и настоятель. Вот фактически об этой модели уже говорил собор, а она реализовалась в наше время. И таких вопросов множество. Что-то надо дорешать и ввести, и можно это сделать. Что-то уже действует. И когда мы обращаемся к документам собора, мы лучше начинаем осознавать нашу сегодняшнюю церковную жизнь, наше место в церкви, каждое свое, архиерей архиерейское, священник священническое, мирянин свое мирянское место, но очень важное в церкви. То есть женщина женская, да, тоже роль женщины прекрасно была подчеркнута. Очень часто об этом говорят, наверное, благодаря этому, благодаря тому, что собор фактически возвысил женщину и ее роль в церкви. Вот эти вот знаменитые белые платочки в советское время спасали церковь. Да? Это тоже заслуга собора и его решений.
Ну, вот все-таки, если вернуться к использованию русского языка, оно же было принято, это решение, это же было разрешено.
Но собор допустил использование русского и украинского, потому что соборяне увидели, что все остальные языки России, как тогда говорили, инородческие, они все используются в богослужении. На чувашском служили, на мордовском служили, даже на татарском служили, а на русском и украинском не служили. Но собор сказал, те приходы, которые решат, пожалуйста, те архиереи, которые благословят, пожалуйста, служите.
Но сегодня это совсем не воплощается.
Ну, это никто не мешает, опять же, воплощать. Если учрежден новый приход, например, где-то, ну, вот, допустим, возьмем город, спальный район, учрежден новый приход, люди новые собрались, назначен новый настоятель, строится новое здание храма. Кто мешает там сразу служить на русском? Если вы на старый приход, который, допустим, там вообще храмы какие-то, которые не закрывались даже в военное время и в эпоху гонений, да, с революционных времен существуют, или которые существуют там с 70-х-80-х годов, где уже есть своя традиция, давний приход, да даже с 90-х. Но вы туда придете, там начнется какое-то трудности понимания. Да? Но если это новый приход, кто мешает частично русифицировать богослужение, если этого требует сам приход? Но, пожалуйста, и церковнославянский, и русский имеют право на свою жизнь в богослужении. Просто при этом не должно нарушаться ни поэтика богослужебного текста, ни в целом наше уважение к церковной традиции. Нельзя делать, пренебрегая церковной традицией. Собор этого не делал. Поэтому, опираясь на решение собора и на решение новых соборов, которые уже проходили архиерейские, допустим, в наше время, все это можно делать, конечно.
Это не будет способствовать тому, что церковно-славянский язык со временем станет одним из мертвых?
Но он и так очень сильно модернизировался. Он не станет мертвым, потому что он живой. Вот если он совсем мертвый, то он и так уже мертвый, если его совсем не менять. Но если мы сравним тексты, то они постоянно модернизируются. Главное, чтобы это было, чтобы это делалось квалифицированно, чтобы это делалось установленной церковной властью, а не, так сказать, абсолютно произвольно где-то на каком-то отдельном приходе. Да? Уж лучше сразу служить по русскому там, служебнику или требнику, которые имеются, да, чем коверкать церковнославянский текст. Я считаю так.
Много ли документов по местному собору сохранилось?
Практически весь архив Священного собора был сохранен благодаря одному из его членов, Степану Григорьевичу Рункевичу, который перевез его в 1920 году в Государственный архив. Но удивительным образом, после как он его перевез за 20-е годы из архива пропало около там, 10 или 12 дел. Но всего соборный архив – это более 600 архивных дел, поэтому ну, это, в этом масштабе это где-то 2%. Тоже, конечно, нам жалко, что, например, протоколы библейского отдела собора были утрачены. Нам известны результаты его работы, и вот в выходящем в этом году 15-м томе издания документов собора, там как раз и сохранившиеся документы библейского отдела представлены. То есть, вы видите, даже собор учредил специальный отдел, который занимался вопросами священного писания, переводами священного писания, распространением священного писания. То есть, фактически, собор действительно занимался всеми вопросами. Архив огромен, мы его практически весь уже изучили, и все ценное, все, что в нем будет, я надеюсь, будет как раз в нашем 36-томнике представлено. А наверное, важно сказать, чтобы не только эти книги выходили, но и чтобы они читались. Поэтому абсолютно убежден, что на каждом православном приходе, тем более городском, должен быть полный комплект документов Священного Собора. В приходской библиотеке, в распоряжении настоятеля, священников и прихожан, чтобы каждый мог взять эту книгу и почитать. Наверное, каждый прихожанин себе в личную библиотеку не сможет все издание, но это не каждому по бюджету даже будет, потому что книги в наше время дорогие. Да? Но, по крайней мере, в приходской библиотеке, если будет полное издание документов собора, наверное, после священного писания богослужебных книг и канонических сводов, наверное, это самое важное издание, которое должно быть. Потому что это основа жизни, основа бытия нашей русской поместной церкви. Мы не можем основываться на традиции и при этом какой-то важнейшее событие нашей церковной истории вынимать из нее и проходить как бы мимо, да? То есть только как-то вот, знаете, краем глаза, краем уха, это совершенно невозможно, на мой взгляд. Надо тем более в год юбилея входить в темы, которыми занимался собор, в дух собора глубже. И вот этот дух, мне кажется, он очень здоровый, экклезиологически здоровый дух. Потому что соборяне с разными абсолютно точками зрения, с разными идеями собрались, но, будучи водительствуемы Святым Духом на соборе, на поместном соборе, на таком грандиозном событии, они вот эти все разные точки зрения переплавляли, перемалывали и получали нужный церковный результат. Вот это удивительно. Вот этому мы должны у соборян, наверное, учиться.
Какие-то документы собора раньше публиковались?
Ну, что-то публиковалось, да. Что-то сам собор в лице своего соборного совета опубликовал часть деяний соборных, были еще в 1918 году опубликованы. Потом кризис, реквизиция типографий, реквизиция церковных счетов, и, естественно, эта работа тогда была не завершена.
Ну, вот в многотомнике, над которым вы работаете, что вот особенно любопытного и примечательного будет из ранее не опубликованного нигде?
Практически все материалы отделов собора. Это там, где решения не принимались и обсуждались уже в конечной стадии, а там, где они вырабатывались. Это кухня собора. Это те места, где, куда приглашали экспертов, не только членов собора. Ну, скажем, вот недавно вышел 19-й том нашего издания, они тут сейчас выходят уже не по порядку, это отдел о монастырях и монашестве. И туда члены собора, которые занимались этой темой, пригласили еще и каких-то дополнительных монашествующих лиц, которые могли сказать о том, как правильно устроить жизнь в монастыре. Например, когда обсуждались женские монастыри, туда пригласили игумени московских монастырей, которые были в курсе вообще того, как живут монастыри, потому что членов собора женщин не было, и, в общем, некому было подсказать, как же живут изнутри, знать, как живут женские монастыри. Вот их пригласили, они все, что надо, сказали. И так было практически в каждом другом отделе, и мы видим эту живую дискуссию. Собственно, что ценного в документах? Погружение в эту дискуссию. Мы когда открываем очередной том, вот в данном случае перед нами лежит том с материалами отдела о приходе, практически 1000 страниц дискуссий только о приходской жизни. Конечно, мы в рамках программы не перескажем. Лучше обращаться к подлинному документу. Ну, вот, наверное, самый ценный здесь документ, он и ранее был опубликован, кстати, несмотря на то, что вот большая часть документов не опубликована ранее, а вот этот документ был опубликован, здесь все его редакции, это введение к приходскому уставу. Это такой маленький богословский документ, который именно с богословской точки зрения доступно объясняет, в чем же суть прихода, в чем суть приходской общины, чем объединены вместе прихожане. Вот чтобы это знать, что они объединены не просто тем, что они в воскресенье вместе находятся физически в храме, а какими-то еще другими вещами, вот надо читать этот документ. И так, в общем-то, и с другими темами собора тоже.
Сколько томов на данный момент увидело свет, и когда запланировано уже завершение работы?
8 томов уже вышло, всего должно выйти 36 томов. Над большинством ведется работа, ну и с Божьей помощью, наверное, еще несколько лет нам понадобится, чтобы их все выпустить в свет. И я думаю, что сроки зависят прежде всего от активности наших приходов, которые будут покупать издание и читать его, и тем самым помогать нам приблизить момент, когда мы сделаем все тома, потому что это, в общем-то, вещь еще и достаточно затратная. Это не только полиграфия и бумага, это еще большая научно-исследовательская работа, которая требует много времени и усилий. И надо сказать, что вот, выпустив определенную часть томов, мы еще занялись тем, что популяризуем наследие собора. Будут выходить еще небольшие такие книжечки с выжимками, самыми интересными из документов собора по определенным темам. Вот первое, которое у нас сейчас готовится, это книжечка «Священный собор 17-18 годов» о браке, семье и поводах к расторжению брака. Вот это вопрос, который во вторую сессию собора в январе-марте 2018 года очень активно обсуждался на соборе. И вот самая суть этой дискуссии будет представлена отдельно вот в такой книжечке. Еще 30 таких книжечек запланировано по совершенно разным темам, которыми занимался собор. Я надеюсь, благодаря им тоже и, в общем-то, простые люди начнут узнавать вот это вот колоссальное наследие, которое собор нам оставил. Ну и сейчас очень моден формат социальных сетей. У нас открыта в социальной сети ВКонтакте группа, которая называется «Про собор 1917». И там ведутся дискуссии, техные вопросы, которые обсуждал собор. И публикуются самые интересные цитаты из высказываний, из выступлений, из документов, из исследований историков о соборе. И я думаю, что стоит всех пригласить участвовать активно в этой группе, потому что тем самым, может быть, мы можем преодолеть какие-то недостатки, которые имеются в нашей работе по популяризации документов собора. И, вот так сказать, соборно всем миром изучать наследие выдающегося события нашего церковной истории.
Спасибо за интересный рассказ и помощи Божией в вашем издательском труде.
Джаимин, спасибо.
А я напомню, сегодня мы беседовали с кандидатом исторических наук, научным руководителем проекта по изданию документов Поместного собора 1917-18 годов Александром Мраморновым. У нас на этом все. Увидимся ровно через неделю. Будьте здоровы и всего доброго.